Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Когда могут возобновиться переговоры в формате 5+2, заблокированные более полутора лет назад? И есть ли шансы на то, что эти переговоры станут результативными? Вопрос обсудил в Кишиневе и Тирасполе специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому регулированию Корт Мэйер Клод. Мнение официальных представителей сторон, экспертов Кишинева и Тирасполя, а также представителей Евросоюза и Российской Федерации. Как воспринимают рядовые жители Приднестровья возможность возобновления официального диалога между Кишиневом и Тирасполем, и мнение приднестровского бизнесмена об открытости, которую проявляет в последние месяцы тираспольская администрация в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Специальный представитель ОБСЕ по урегулированию Приднестровского конфликта Корт Мэйер Клод, будучи в Кишиневе на встрече с премьер-министром Павлом Филиппом, отметил, что Молдова нуждается в маленьких историях успеха в Приднестровском урегулировании, чтобы показать преемственность и стремление решить существующие вопросы. Он отметил необходимость разработки новой повестки дня по Приднестровскому урегулированию, которая бы подготовила почву для возобновления переговоров в формате 5+2. Посол Корт Мэйер Клод, страна которого Германия приняла по ротации председательства в ОБСЕ, находился в Молдове с визитом с 15 по 17 февраля. Подробности в сегодняшней передаче. Лидер Приднестровья Евгений Шевчук встретился в понедельник в Москве со спецпредставителем российского президента по Приднестровью, вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. После визита Шевчук заявил, что Россия и впредь будет оказывать гуманитарную помощь пенсионерам региона и что надбавки к пенсиям поступят до конца февраля. Начиная с 2008 года пенсионная надбавка составляла $10 в месяц, но в прошлом году помощь сократилась до $7 в связи с девальвацией российского рубля. В среду в Москву отправился и недавно избранный председатель Верховного Совета Приднестровья Владимир Красносельский. Политическое лицо холдинга «Шериф» Красносельский рассматривается экспертами как возможный контркандидат Евгения Шевчука на выборах главы региона, которые пройдут в Приднестровье в конце этого года. Приднестровская прокуратура завершила проверку законности расходования денег со специального газового счета и не выявила нецелевого использования средств. Неизвестно, о какой сумме идет речь, но по данным Министерства экономики Молдовы, на которые ссылается издание «Молдстрит», Приднестровье задолжало «Газпрому» $5,4 млрд. Депутаты Верховного Совета посчитали, что расходуются деньги газового счета непрозрачно и что значительные суммы тратят на содержание исполнительных структур, подконтрольных Евгению Шевчуку. На заседании коллегии КГБ Приднестровья лидер региона Евгений Шевчук сказал, что приоритетом на 2016 год является борьба с экстремизмом и поручил службе безопасности и прокуратуре разработать инструменты дополнительной защиты интересов Приднестровья в информационном и интернет-пространстве. Социальные сети завалены экстремистскими высказываниями. Экстремистские проявления присутствуют и в коммерческих средствах массовой информации, появляются на публичных мероприятиях. Эти экстремистские проявления подпадают под действие закона, сказал Шевчук и добавил при этом, что в регионе нет четких положений, регулирующих интернет-пространство. И это, по его словам, создает определенный хаос, который используется для того, чтобы узкая группа лиц проводила информационные диверсии. А дестабилизация в любой стране начинается с информационной войны, вбросов и провокаций, подчеркнул Шевчук. Оперативная группа российских войск в Приднестровье провела военные учения по противодействию терроризму. В тренировках приняли участие 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
Спасибо, Юлия.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Итак, в понедельник и во вторник в Кишиневе и Тирасполе с рабочим визитом находился спецпредставитель германского председательства в ОБСЕ Курт Майер-Клод. После встреч, в том числе с политическими представителями сторон, Георгием Баланом от Кишинева и Виталием Игнатьевым от Тирасполя, немецкий дипломат оптимистично расценил шансы на возобновление официального диалога в формате 5+2, прерванного летом 2014 года. Но как оценивают жители Приднестровья перспективы возобновления официальных переговоров? И чем должны завершиться эти дискуссии? Получить ответ на эти вопросы наши корреспонденты в Приднестровье попытались у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер.
Нет, какой развод? Надо договориться о взаимном признании, значит, по транспорту. Вопрос идет о уголовных делах, надо их тоже вот эти вопросы решить. Пусть они допустят журналистов российских, политических этих деятелей, пусть допустят на свою территорию. Потому что сейчас очень серьезная там обстановка, а люди ничего не знают. Я имею в виду россияне. Всего они не знают. У них там сейчас идет кризис. Надо вести диалог, действительно. Не возобновлять. Он у нас, как сказать, продолжался до определенного времени, но не с кем говорить.
Чтобы развестись цивилизованно, и мы уже давно отошли, как бы, я думаю, что она даже не заинтересована в нас, но они к Румынии тяготеют, у нас когда-то раньше был договор, что к Румынии, то мы остаемся сами, ну, наверное, к этому идет, хотя там надо сначала самим навести порядок, я думаю.
Нужно как-то упростить товарооборот, приграничные отношения, вот, это единственное, что я думаю. Если при правильном разговоре, то можно, что нет.
Я считаю, конечно, что должен уже каждый своим путем идти, но договариваться все равно мы должны о многом. Мы соседи, нам вместе жить и транспортное сообщение, и экономическое сообщение. Поэтому переговоры должны быть, но нужно договориться о том, чтобы жить каждый своей жизнью.
По мне, так лучше оставить все как есть, просто. И так все устраивает. Лучше в России возобновлять нормальные переговоры, чем с Молдовой.
Мне кажется, нам нужно жить отдельно, ну, если вместе, то только с Россией. Потому что, ну, не знаю, если честно, то я не люблю молдавский язык и не понимаю вообще, для чего он нужен в Приднестровье. Вот все.
А что мы получим с этого? Мы же ничего с этого не получим. Хотя, наверное, стоит. Потому что проще будет проезжать, и не так будут насчет наших приднестровских паспортов. Но это можно проверять.
Если культурно развестись, то давно уже это надо сделать. А так, само собой разумеется, что это никогда не воссоединится. Не Приднестровье с Молдовой и Молдова с Приднестровьем. И это они тоже знают. Диалог всегда надо вести. Естественно. Мы же соседи. Мы должны договариваться о чем-то. Чтобы торговля, чтобы народ чувствовал себя свободнее. Поэтому надо обязательно договариваться. Мы же с вами разговариваем. Поэтому и с ними тоже надо говорить. Там же народ ни при чем. В основном те, которые ведут эту республику, хоть нашу, хоть ихнюю, они должны договариваться. Естественно.
Я думаю, что надо договариваться. Искать какой-то компромисс в возникших вопросах. Не знаю, наверное, чтобы работа была у людей в первую очередь. Чтобы границы открыли каким-то образом, шли товары, завозились, вывозились. И не было со стороны, так сказать, власть имущих препятствий простым людям. Не страдали все.
Мнение жителей Приднестровья о шансах возобновления переговоров в формате 5+2. Тирасполь возлагает большие надежды на немецкое председательство в ОБСЕ и считает, что тактика малых шагов может привести к хорошим результатам. Лидер региона Евгений Шевчук заявил в ходе встречи с немецким дипломатом Кордом Майер-Клодом, что Приднестровье неизменно открыто для международных контактов. Шевчук сказал, что Тирасполь готов к обсуждению за столом переговоров проблем, накопившихся между Кишиневом и Тирасполем за полтора года застоя в переговорном процессе в формате 5+2, и выразил надежду, что в этом году удастся решить конкретные проблемы экономики и проблемы граждан. Необходима соответствующая политическая воля и желание. Только в этом случае тактика малых шагов может привести к успеху, подчеркнул Евгений Шевчук.
В базовых условиях тактика малых шагов может нас привести к успеху, и мы в этом уверены. Мы готовы к обсуждению проблем застарелых переговоров в различных форматах для решения проблем экономики, граждан. То, что накопилось, необходимо действительно обсуждать и за столом переговоров искать взаимовыгодные компромиссные решения.
На встрече с представителем ОБСЕ присутствовал исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталий Игнатьев, подвергший критике то, что он назвал давлением со стороны Кишинева, которое выражается в возбуждении уголовных дел в отношении приднестровских чиновников и предпринимателей, а также в чрезмерной проверке, которой подвергают российских граждан в Кишиневском аэропорту.
такие подходы контрпродуктивны, они как раз нас отбрасывают назад, они не позволяют нам двигаться вперед, не позволяют создавать ни атмосферу доверия, ни какие-то положительные решения, которые позитивно влияют на жизнь жителей Приднестровья и соседнего государства. Поэтому мы здесь всецело поддерживаем намерение германского председательства добиваться конкретных результатов.
Стоит отметить, что в прошлом году переговоры в формате 5 плюс 2 не вели, и диалог ограничился лишь встречами на уровне рабочих групп и политических представителей сторон. Кишинев утверждал, что Тирасполь покинул переговоры в формате 5 плюс 2, сославшись на экономическое давление со стороны Молдовы и возбуждением уголовных дел в отношении приднестровских чиновников. Москва все это время заявляла, что еще не время для обсуждения политических решений по Приднестровью. Представитель германского председательства в ОБСЕ прибыл в Молдову из Москвы, где также провел переговоры с официальными лицами. Во вторник, в день визита немецкого дипломата, в Тирасполь прибыл спецпредставитель МИД России по приднестровскому регулированию Сергей Губарев. Он подчеркнул, что ряд проблем, с которыми сталкивается Приднестровье, затрагивают и Россию, в том числе потому, что в регионе находятся российские военнослужащие.
Мы провели довольно интенсивные беседы со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ послом Майер Клодом. Беда заключается в одном, что мы все в унисон говорим о том, что да, вот такой набор проблем имеет место быть, но, к сожалению, за этим нет развития.
На пресс-конференции в Тирасполе Сергей Губарев сказал также, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье является сегодня одной из основных гарантий мира и стабильности в регионе, и что мандат миссии будет исчерпан тогда, когда будут достигнуты политические договоренности по урегулированию приднестровской проблемы. Кишинев давно уже добивается реформирования миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом. Эту позицию поддерживают и наблюдатели переговорного формата 5 плюс 2, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Однако Сергей Губарев подверг критике этот подход, заявив, что переформатирование миротворческой миссии может привести к эскалации конфликта, и обвинил Кишинев и Киев в попытках заблокировать деятельность миротворцев тем, что Киев запретил транзит по территории Украины военных грузов для российских войск, дислоцированных в Приднестровье, а Кишинев закрыл свой аэропорт для российских военнослужащих. «Но мы найдем выход из любого положения», — заявил российский посол по особым поручениям Сергей Губарев. По завершении своего визита в Республику Молдова представитель действующего председателя ОБСЕ Курт Мейер Клод заявил в Кишиневе, что рассчитывает на возобновление переговоров в формате 5 плюс 2 к лету этого года. Подробности в материале моей коллеги Дианы Раэляну, рассказывает Юлия Михайлова.
Специальный представитель немецкого председательства ОБСЕ оптимистично настроен в том, что касается возобновления официальных переговоров в формате 5 плюс 2, и даже назвал возможные сроки перезагрузки этого процесса – лето этого года. Курт Мейер Клод считает, что для начала следовало бы восстановить встречи между политическими представителями Кишинева и Тирасполя, а затем приступить к решению проблем, не обязательно требующих политического вмешательства. Речь идет о ситуации школ с преподаванием на румынском языке, которые по-прежнему жалуются на давление со стороны Приднестровской администрации, а о проблемах фермеров, которые не могут воспользоваться плодами собственного труда, так как лишены доступа к своим земельным участкам, расположенным в подконтрольной Тирасполю зоне. Решение этих вопросов, считает Курт Мейер Клод, представляет собой лакмусовую бумажку, с помощью которой можно определить волю сторон к возобновлению диалога.
Молдова, Приднестровье находятся в очень уязвимой ситуации с региональной точки зрения, поэтому любой успех, даже самый маленький, имеет огромное значение. Такова суть посыла, который мы передали в том числе официальному Киеву. Если мы будем способствовать стабильности на протяжении нашего мандата, это положительно скажется на политической ситуации в регионе. Это станет сигналом того, что проблемы можно решать в отрыве от геополитического контекста, на благо рядовых граждан. Такой подход, несомненно, облегчит решение конфликта.
Курт Мейер Клод отметил, что и в Кишиневе, и в Тирасполе его заверили в полной готовности к возобновлению переговоров, но, подчеркнул дипломат, необходимо перейти от слов к делу. Официально участники переговорного процесса 5+2 не встречались с июня 2014 года, а эксперты заявили, что переговоры заблокированы.
На фоне политического кризиса в Кишиневе Республика Молдова стала менее привлекательной для Левобережья. Такой вывод сделала недавно для «Свободной Европы» Дженнифер Браш, бывшая глава миссии ОБСЕ в Кишиневе. Тираспольский эксперт по приднестровской проблематике Владимир Естребчак считает, что с переходом мандата председателя ОБСЕ к Германии возможна активизация диалога между сторонами. Тем не менее, поскольку участники формата 5+2 не встречались длительное время, мы спросили эксперта, каковы шансы того, что они вернутся за стол переговоров, особенно если учесть, что в этом году в Приднестровье состоятся выборы главы региона.
Ну, в любом случае, президентская кампания отвлекает все без исключения структуры и в любом случае сказывается на динамику переговоров. Это касается не только Приднестровья, любого государства. Поэтому, конечно, повлияют, но пока еще у нас есть достаточно, на мой взгляд, времени для того, чтобы находить решение. А некоторые вопросы, на мой взгляд, в принципе, должны решаться вне зависимости от внутриполитической ситуации, как в Кишиневе, так и в Тирасполе. Это вопросы, связанные со свободой передвижения, это гуманитарные вопросы, это вопросы транспорта. Здесь, я думаю, такие системные, это вопросы экономического развития. То есть системные вопросы, которые должны развиваться вне зависимости от того, как складываются отношения, кто находится у власти. Это вопросы, которые в интересах населения.
Официальные переговоры в формате 5+2 зашли в тупик летом 2014 года. Вскоре после аннексии Крыма Российской Федерации и распространения сепаратизма на украинские области Донецк и Луганск, напоминает Юджин Карпов, который в то время был вице-премьером по реинтеграции.
Да,
со стороны приднестровских лидеров был заметен определенный интерес, определенные ожидания, связанные с возможностью стать частью намечавшегося прогресса, который охватил бы с их точки зрения не только восток Украины, но и Одесскую область. Иными словами, рассматривался вариант прямого выхода к приднестровскому региону Республики Молдова, и не только. К счастью, эти планы не осуществились. Украине удалось, по крайней мере, по одесскому направлению стабилизировать ситуацию.
После аннексии Крыма Российской Федерации вы заметили со стороны Киева какие-то признаки сожаления по поводу того, что Украина не вмешивалась более активно в урегулирование Приднестровского конфликта?
Наверное, да. До ситуации с Крымом и конфликта в Донбассе было заметно, что Украина видела немного иначе приднестровскую динамику. Это был достаточно активный участник переговорного процесса, но не было внимания того, что если не стабилизировать ситуацию в Приднестровье, она может перекинуться на другие регионы, в том числе в самой Украине. Посмотрите, после конфликта, к сожалению, не до, а после конфликта, Украина стала более внимательной и более активной в поддержании усилий Кишинева. Получили развитие и проекты, которые долгое время пылились на полке, такие как введение совместного контроля на пограничных пропускных пунктах и не только на сегменте, которые непосредственно контролируют Кишинев и Киев, но и на Приднестровском участке границы. Позицию Евросоюза в приднестровском вопросе и шансы возобновления переговоров в условиях политического кризиса в Кишиневе моя коллега Валентина Урсу обсудила с главой делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркой Тапиолой.
Мы выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова с предоставлением особого статуса Приднестровскому региону.
И лично я очень доволен тем, что в резолюцию Совета включен параграф, который непосредственно касается приднестровской проблематики. Очень важен конструктивный подход. Во-вторых, нужно расширять этот посыл и продемонстрировать через это сотрудничество между двумя берегами Днестра, что речь идет об отношениях, когда оба берега Днестра будут только в выигрыше, смогут развиваться, модернизироваться и добиться успеха по всем направлениям, если будут взаимодействовать и найдут точку соприкосновения интересов на благо обеих сторон.
Значит, по вашему мнению, переговорный механизм 5+2 функционален?
Формат 5 плюс 2 – это тот механизм, которым мы располагаем на данный момент. Механизм, по отношению к которому у нас есть определенные обязательства. Механизм, который объединяет всех субъектов переговорного процесса. Потому что в этот формат включены соседи – Республика Молдова, Евросоюз и Украина. Присутствует крупнейший региональный субъект – Российская Федерация. И наш трансатлантический партнер – глобальный субъект в лице Соединенных Штатов Америки. И присутствуют стороны конфликта – Кишинев и Тирасполь. Нередко ожидания связывались с тем, что те или иные геополитические субъекты придут с готовым решением, но только стороны конфликта могут найти действительно жизнеспособное, устойчивое решение, основанное на общих интересах, и стороны под эгидой ОБСЕ должны работать по нахождению этого решения, устойчивого, долгосрочного и взаимоприемлемого. Глава делегации Евросоюза в Кишиневе Пирко Тапиола отвечал на вопросы Валентины Урсо.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Центробанк Приднестровского региона готов изыскать до 30 миллионов приднестровских рублей для кредитования малого бизнеса под низкие процентные ставки, без привязки к валюте, но при условии наличия гарантий со стороны администрации региона. Об этом заявил заместитель председателя банка Александр Лянко во время обсуждения предложений по улучшению делового климата в Приднестровье. Подробнее об этом материал моей коллеги Карины Максимовой в изложении Юлии Михайловой.
Доля малого бизнеса в валовом внутреннем продукте Приднестровского региона составляет всего лишь 9%, тогда как в развитых экономиках этот показатель колеблется от 50 до 60%. После избрания нового состава парламента в ноябре прошлого года тема поддержки малого бизнеса в регионе вновь оказалась в центре внимания властей, поскольку сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и соцфонды продолжает снижаться. Бюджетный дефицит региона в нынешнем году достигает почти 50% и эквивалентен примерно полугодовому объему зарплат и пенсий. Опыт развитых экономик показывает, что в кризис проще выжить гибкому и быстро адаптирующемуся малому бизнесу, который и составляет основу любой здоровой экономики. Наш корреспондент в Приднестровье Карина Максимова поговорила с предпринимателем из Тирасполя Дмитрием Гончаренко, у которого есть небольшой IT-бизнес. По его словам, сейчас исполнительная и законодательные власти стараются завоевать любовь и доверие малого бизнеса, но бизнес, наученный прежним горьким опытом, осторожничает и не сильно спешит в распростертые объятия власти.
Не знаю, что послужило сигналом, да, или там причиной изменений, но изменения определенные есть, да, то есть начала звучать риторика, что со стороны Верховного Совета, ну, в принципе, они и раньше старались работать в этом направлении, что со стороны президента и правительства по поводу поддержки для бизнеса, и в том числе для среднего и малого бизнеса. Озвучиваются большие планы со стороны исполнительной ветви власти. Проводится много встреч, ну, прям очень много встреч, то есть они постоянно проходят за январь. Только я поучаствовал в 3 или 4, и они продолжаются. На повестке дня одни и те же, в общем-то, вопросы. Какие же проблемы у малого бизнеса, там, чем же помочь, что же нужно сделать. То есть все буквально, ну, по крайней мере, демонстрируют такую готовность, чуть ли не с карандашом в руках записывать, что же нужно сделать.
Неясно, что мешало властям обратить внимание на проблемы малого бизнеса раньше, когда сами предприниматели приходили к властям с предложениями и ожидаемыми вариантами поддержки. Но власти остались глухи к инициативам предпринимательства, и сейчас пришла пора пожинать горькие плоды.
Нету такого вот рецепта, например, с 10 или 20 или там 50 болячек, которые нужно просто перечислить, устранить, и организм выздоровеет. Все, что озвучивает на этих встречах бизнес, это какие-то внешние симптомы. как у человека, например, который болен там какой-то серьезной системной болезнью, говорит, ну давайте мы вам, значит, аспиринчика или там компресс на голову, или у вас выскочила какая-то вавочка, давайте помажем ее зеленкой. То есть нет понимания системности проблем даже у представителей бизнеса. В основном все смотрят на это как на какой-то набор частных каких-то проблемок таких вот. Хотя любые из этих проблем ты просто берешь и когда видишь в виде списка, ты понимаешь, что у них есть корень, которых рождает вот список. Например, есть там проблемы по таможне. Вот это, вот это, вот это, вот это. И они говорят, решите вот эту проблему, вот это, вот это, вот это. Невозможно, не изменив суть того, как работает, да, государственный аппарат в той или иной сфере, избавиться от этих проблем. Потому что как только ты замажешь их зеленочкой здесь или заклеишь пластырем, она рядышком тут же вылезет. В чуть другом виде. И ты будешь вечно бороться с этими симптомами. И вот есть у меня, к сожалению, такое ощущение, что на такие более глубинные и такие структурные изменения никто не готов. Власть не готова, потому что, по большому счету, она боится этих изменений. Это очень сложная работа и аналитическая, требует воли большой. И плюс есть разрыв такой, да, сегодня нужно какие-то непопулярные меры принять, вплоть до потери, например, каких-то доходов в бюджет и чем-то кормить там пенсионеров, бюджетников, для того, чтобы завтра все стало лучше, да, налаживаться, да, экономика заработала, предприятия смогли работать и начали приносить деньги. Но мы сегодня уже недополучим для того, чтобы через год, два, три что-то получить. А как мы будем жить год, два, три? Вот эта составляющая. Плюс вот неумение, эта неготовность моральная к реформам, она тоже есть. Боятся. Они сами, нынешний наш государственный аппарат, причем и та другая ветвь власти, они выросли уже в этой системе. И менять как бы самих себя настолько глубоко внутрь никто не готов.
Создается впечатление, что теперь идет негласная борьба между ветвями власти за то, кто из них больше проникся проблемами бизнеса и готов протянуть руку помощи. С трибун официальных СМИ члены правительства наперебой обещают найти возможности и поддержать. Но это больше похоже на тирады зарапортовавшихся партийных бонзов времен застоя Советского Союза, чем на реальное желание трансформации, говорит Дмитрий Гончаренко.
Что смущает? Что рапортовать-то некому. Когда речь происходит уже на уровне президента и председателя правительства, ну им-то уже некому рапортовать. Разве что перед народом. Ну, насколько народ реально волнует проблемы бизнеса, там неважно, мало или крупно. Я думаю, что народ как бы отдельно, а бизнес отдельно. То есть люди не очень понимают, какую роль в их жизни на самом деле занимает этот бизнес. Неважно, там предприятия крупные, средние, малые. То есть люди, которые получают зарплату там, в бюджетной сфере, еще где-то, они не очень сопоставляют это с тем, как работает экономика. То есть как бы зарплата у нас отдельно, так как сейчас повышается вот этот градус риторики, давайте же поддерживать бизнес, повышается постепенно голос народа, такой говорит, а что мы бизнес все поддерживаем? Давайте людей поддержим. Зачем нам бизнес-то поддерживать? Как бы что им? Смотрите, на каких машинах они ездят. То есть вот нет увязки того, что мы поддерживаем бизнес для того, чтобы в государстве были деньги, чтобы вам на самом деле, людям, жилось хорошо.
Зарплату, да.
Пока в прошлом году с крупным бизнесом играли в прятки, малый бизнес потихонечку стал сворачиваться. Опустили привычные магазинчики в торговых центрах, поредили рыночные прилавки. Дмитрий Гончаренко поясняет, почему так произошло.
Произошло следующее. Он сократился не в разы, но в ощутимом количестве процентов. И произошло перераспределение. Многие компании, которые существовали в формате ООО, там, они перешли на работу по патенту или по набору патентов. Да, есть там товарищество называется, да, семейное, да, есть просто мы можем с друзьями втроем, там, четвером собраться, каждый взял по патенту, сидим в одном помещении, занимаемся тем же, чем занимались, когда были ООО, но теперь мы патентщики. Это привело, с одной стороны, к тому, что выросло количество патентов, и об этом даже где-то есть попытки бодро рапортовать, что вот у нас растет малое предпринимательство, а количество как бы компаний сократилось. За счет чего это произошло? Как раз за счет усиления административного давления, потому что очень серьезная разница в требованиях к патентщику и к ООО, если к патентщику их почти нет, только ООО они уже очень большие, и они практически не отличаются требования к предприятию там, из 5 человек к предприятию из 500 человек, то есть они должны выполнять те же самые требования. И, соответственно, давят. Когда пошел кризис уже по экономике, люди сказали, ну, наверное, уже хватит, уже бороться мы устали. Можно уйти сюда, уйдем сюда.
В качестве примера несогласованности действий наш собеседник приводит историю о том, как сработал в прошлом году налог на убыток.
Есть еще одна такая важная составляющая, часто звучит это в СМИ или в обсуждениях, это налог на убыток. Вот налог на убыток очень серьезно, особенно в 2015 году, ударил по торговым предприятиям. Это как раз те предприятия, которым никто не хочет давать освобождение от этого налога на убыток, и по ним на самом деле он бьет больше даже, чем по производственным предприятиям и прочим. Там ситуация такая, если по итогам года торговое предприятие выходит в убыток, то она должна заплатить, ну, там, сумма говоря, 13% со всего годового оборота, на какую сумму они продали, не столько они заработали там наценку, а на все, что они продали. Там произошла глупая случайность. В момент изменения законодательства, связанного с налоговым учетом, там пару слов перепутали, ну, не доучли. И в итоге обложили вот таким образом. То есть это не было осознанно сделано. Это была ошибка, которую потом вовремя не исправили. И вот она последние там 3 или 4 года, она в таком виде существует. Пока в экономике было получше, и компании не попадали в убыток, как бы они сказали, ну, это глупость, ну и черт с ней, ну, у вас есть в законе очередная глупость, что, первая или последняя, ну и ладно. Некоторые, кто попал уже, там, люди чуть ли не до инфаркта доведены, потому что такой, ну, налог на оборот 13% по итогам года может убить любую компанию, да, даже крупную. Про мелкие нечего говорить.
Сегодня власти региона ищут различные способы пополнения бюджета через стимуляцию экономической деятельности. Реанимировать огромные предприятия сложно, и управленцы прекрасно это понимают, поэтому столько внимания уделяют малому и среднему бизнесу. Главное, чтобы высказанные идеи не стали очередной популистской декларацией, отмечает наш корреспондент в Тирасполе Карина Максимова.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.